Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Особенно можно подивиться мудрости Павла в том, что как убеждение заимствовал он и от духовного, и от плотского, так, говоря и о воздаянии, делает то же самое, то есть указывает на двоякие духовные и плотские воздаяния. Так слова «расточил», «раздал нищим», «правда его пребывает в век» указывают на воздаяние духовное, а слова «подаст обилие посеянному вами» на воздаяние плотское. Однако на этом он не останавливается, но опять переходит к воздаяниям духовным и всегда ставит их одни с другими попеременно. Именно слова «умножит плоды правды вашей» означают воздаяние духовное. Делает же это и разнообразит речь свою для того, чтобы искоренить в них боязливые и малодушные помыслы, и чтобы различными способами и указанием на настоящий пример рассеять в них опасения бедности. В самом деле, если засевающим землю Бог подает, если питающим тело свое дает Он обильно, то тем более Он дает тем, которые возделывают небо и пекутся о душе своей. И ему угодно, чтобы такие попечения состояли под особенным его промыслом. Но апостол излагает это не в виде умозаключения, и не так, как я сказал, а в виде молитвы. Причем делает ясным свое умозаключение и возводит их к большему упованию не только указанием на повседневные примеры, но и самою эту молитву. «Подаст, — говорит, — обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». И здесь опять незаметно внушает щедрость, что дает разуметь словами «подаст обилие и умножит плоды правды вашей», а вместе с тем словами «и хлеб в пищу» не позволяет желать ничего, кроме необходимого к поддержанию жизни. И особенно удивительно в Павле, что, как и раньше внушал он, рассуждая о необходимом для жизни, не позволяет домогаться чего-либо сверх нужды, а рассуждая о благах духовных, советует собирать их в большом избытке. Потому он и выше говорил: «Во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» — стих 8. И здесь говорит: «Дающий же хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами», то есть духовному. Так как он требует не просто милостыни, но милостыни щедрой, то постоянно называет ее семенем. Подобно тому, как семя, брошенное в землю, произвращает тучную жатву, так и милостыня приносит полные рукояти правды и произвращает бесчисленные плоды. Пожелав им такого обилия, он показывает опять на то, что должно тратить его, говоря: «Чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» — стих 11. «Тратьте богатство ваше не на то, на что не должно, а на то, чем приносится великое благодарение Богу. Бог отдал многое в нашу власть, и себе, предоставив меньшее, нам уступил важнейшее. Так заботиться о чувственной пище нашей предоставил себе самому, а попечение о духовной верил нам. И в нашей власти соделать цветущими мысленные нивы наши. Они не требуют ни дождей, ни благорастворенного воздуха, было бы только одно произволение, и они возрастут до самого неба. Щедрость же называет здесь простотою, которая через нас производит благодарение Богу, потому что отсюда происходит не одна милостыня, но и повод к великому благодарению, и не только к благодарению, но и ко многому другому. Это и перечисляет апостол в следующих словах, чтобы, показав многие добрые последствия щедрости, возбудить их тем к большему усердию. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стихи 8-11. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Иоанн Златоустый. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». Стих 8. «Возвещаем вам, — говорит, — об этом, чтобы вы не были в неведении о случившемся с нами. Мы желаем, чтобы вы знали все, что с нами происходит, и весьма об этом заботимся. А это служит величайшим доказательством любви Его к ним. То же говорил Он и в первом послании: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много в Ефесе». Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 9. Итак, желая сделать известными им свои скорби и все, что он потерпел, говорит: «Не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». Подобное писал он и в послании к Ефесянам. Посылая к ним Тихика, представил ту же самую причину его посольства. «А дабы и вы знали, — говорит, — о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам, для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 21 и 22. То же самое делает он и в других посланиях. И это было не излишне, а, напротив, весьма нужно, как по побуждению великой любви его к ученикам, так по причине непрестанных искушений, при которых величайшим утешением было знать взаимное состояние друг друга, чтобы, если оно будет скорбное, приготовиться к подвигу и вооружиться мужеством против опасностей, если же радостное, то вместе разделять радость. Здесь, впрочем, он говорит вместе и о нападении искушений, и об освобождении от них, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, подобно кораблю, обремененному сверх меры каким-нибудь грузом и готовому потонуть. По-видимому, апостол выражает одно и то же словами «чрезмерно» и «сверх силы». На самом деле, однако, это не одно и то же. Именно чтобы кто ни сказал, как не чрезмерно была опасность, но она невелика была для тебя, в предупреждение этого апостол присовокупил, что она и велика была, и превышала силы наши, и притом настолько превышала, что мы не чаяли уже и в живых остаться. Что Давид называет вратами ада, болезнями смертными и сенью смерти, Псалом 87, то же самое выражает и апостол, говоря, что мы подверглись такой опасности, которая, несомненно, угрожала смертью. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Стих 9. Что же такое значит приговор к смерти, осуждение смерти? Значит, приговор, определение, ожидание смерти. Так говорили дела, такой приговор произносили случившиеся обстоятельства, то есть что мы непременно должны умереть. Впрочем, этого не случилось на самом деле, но ограничилось только нашим ожиданием. Хотя положение вещей предвещало такой конец, но сила Божия не допустила этому приговору прийти в исполнение, допустив совершиться ему только в нашей мысли и ожидании. Потому и говорит: сами в себе, а не на самом деле, имели приговор к смерти. Для чего же попустил Бог подвергнуться такой опасности, что мы даже потеряли надежду и отчаялись в жизни? Чтобы надеяться, говорит, не на самих себя, но на Бога. Впрочем, Павел сказал это не потому, чтобы сам был так настроен, нет. Но он, под видом повествования о себе самом, хотел только вразумить других. А притом сказал так по свойственному ему смирению. Подобно говорит он и ниже. «Дано мне жало в плоть, разумея искушение, удручать меня, чтобы я не превозносился». Глава 12, стих 7. Показывая, впрочем, что Бог и не для того попустил эти искушения, но по другой причине. По какой же именно? Чтобы тем более просияла в нем сила Божия. «Довольно для тебя, — говорит, — благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Глава 12, стих 9. Но, как я уже сказал, он никогда не оставляет своего обыкновения ставить себя наряду с худшими людьми, которых нужно много учить и исправлять. В самом деле, если и для вразумления обыкновенных людей довольно бывает одного или двух искушений, то как же тот, который подвигами целой жизни стяжал особенное пред всеми людьми смиренно-мудрее и столько претерпел, сколько никто другой по истечении стольких лет и по достижении любомудрия достойного небес мог иметь нужду в столь тяжком вразумлении? Отсюда ясно, что и здесь он только по смирению и для приведения к тому же смирению тех, кто много мечтает о себе и гордится собою, говорит, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога. И смотри, как он и этим врачует их. Бог, говорит, попустил найти на нас искушением для вас. Вот сколько вы драгоценны у Бога. Скорбим ли мы, говорит, скорбим для вашего утешения и спасения, а избыток искушений попущен, собственно, для нас, чтобы не думали много о себе. Потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Здесь опять напоминает им о воскресении, о котором так много говорил в первом послании, и настоящими обстоятельствами утверждает его истину, который и избавил нас от столь близкой смерти. Стих 10. Не сказал от стольких опасностей, как для того, чтобы показать этим непреодолимую силу искушений, так и для того, чтобы еще более уверить в истине своего учения, которое предлагал прежде. Так как воскресение мертвых есть еще дело будущее, то он показывает здесь, что оно и каждодневно бывает. Когда Бог, человека отчаявшегося и дошедшего до врат адовых, исторгает оттуда, то что другое делает он, как не воскрешает мертвого, изымая из самых уст смерти, впадшего в них? Потому-то, при неожиданном освобождении какого-нибудь человека из отчаянного состояния, как то от жестокой болезни или от невыносимых бедствий, у многих вошло в обыкновение говорить: «На этом человеке мы видели воскрешение из мертвых». Надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Стих 11. Так как слова «чтобы надеяться не на самих себя» могли показаться общим обвинением и обличением, а потому падали и на некоторых из коринфян, то он опять смягчает сказанное, приписывая молитвам их великое предстательство, и вместе показывает, что нам непрестанно должно подвязаться в продолжение всей жизни. Именно в словах «надеемся, что и еще избавит» содержится предсказание, что еще много будет искушений, и в них опять не будем оставлены, а получим помощь и содействие свыше. Затем, чтобы они, услышав, что им непрестанно должно бороться с бедствиями, не пали духом, он показал наперед пользу бедствий, состоящую в том, что они удерживают нас в непрестанном смиренном мудрии, чтобы надеяться не на самих себя, что ими соделывается спасение наше и еще другие многие блага, как то общение с Христом, умножаются в нас, говорит, страдания Христовы, стих 5. Страдания в пользу верующих, скорбим ли мы, говорит, скорбим для вашего утешения и спасения. Большая очевидность спасения верующих, которое совершается, говорит, перенесением тех же страданий, укрепление в терпении и сверх того ясное и как бы пред глазами поставленное доказательство воскресения, который и избавил нас от столь близкой смерти. Утверждение нас в подвигах и непрестанном взирании на Бога, надеемся, говорит, что и еще избавит. Наконец, приучение к прилежной молитве, при содействии и вашей молитвы за нас. Показав таким образом пользу скорбей и вдохнув в них мужество, апостол вновь воспламеняет их сердца и внушает им большую готовность и ревность к добродетели тем, что приписывает великую силу их молитвам, так как ими они и Павлу споспешествовали, при содействии, говорит, и вашей молитвы за нас. Что же значат слова его, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас? Избавил нас, говорит, от столь близкой смерти, при содействии и вашей молитвы за нас. То есть, по ходатайству всех вас в молитвах за нас, потому что дарование еже в нас, то есть спасение наше, Бог восхотел даровать всем вам, чтобы многие возблагодарили Его, так как и благодать получили многие. Это сказал он как для того, чтобы побудить их к молитве за других, так и для того, чтобы приучить их всегда благодарить Бога и за избавление других от бедствий, показывая вместе, что и Бог особенно желает этого, потому что молящиеся и благодарящие за других тем более сделают то и другое в отношении к себе самим. Кроме того, апостол научает их и смиренномудрию, и возбуждает к более горячей любви. В самом деле, если он сам, будучи несравненно выше их, приписывает свое спасение их молитвам и дар, полученный им от Бога, их ходатайству, то подумай, как они должны были смиряться и уничижаться. Заметь здесь еще и то, что когда Бог и по милости дарует что-нибудь, и здесь молитва много содействует. Так, хотя в начале послания Павел приписал спасение свое щедротам Божиим, Бог щедрот, говорит, избавил нас, но здесь приписывает он и молитвам. Так и раба, который должен был 10 000 талантов, тогда только помиловал господин его, когда тот упал к ногам его, хотя и сказано, что, умилосердившись, долг простил ему. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 24-26. Равно и хананейской жене Господь не прежде даровал здравие дочери ее, как после долгого и неотступного ее моления и терпения, хотя и по милости только исцелил ее. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. Отсюда мы научаемся, что и тогда, когда хотим милости от Бога, должны прежде показать себя достойными этой милости. Потому что, хотя Он и милостив, однако ищет достойных и не без разбора разделяет свои милости всем, даже и ожесточенным. Кого помиловать, говорит, помилую, кого пожалеть, пожалею. Исход, глава 33, стих 19, послание к римлянам, глава 9, стих 15. Смотри, что и здесь, говорит апостол, при содействии и вашей молитвы за нас. Не все и им приписывает, чтобы не довести их до надменности, но и не совсем лишает их заслуги, чтобы возбудить их усердие, сделать их ревностнейшими и привести их в союз любви между собой. Потому и сказал: «Вам даровал Бог спасение мое», что часто единодушие и согласная молитва многих преклоняет Бога. Потому и пророку Ионе сказал он: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 000 человек?» Книга Ионы, глава 4, стих 11. «А что бы ты ни подумал, что только на множество взирает Бог, говорит, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Исход, глава 10, стих 22. Почему же спас Ниневитин? Потому что здесь не множество только было, но множество обратившихся к добродетели. Каждый обратился от злого пути своего. Книга Ионы, глава 3, стих 8. И спасающий их сказал, что они не умели отличить правой руки от левой. Книга Ионы, глава 4, стих 11. Отсюда ясно, что и грешили они прежде более по неведению, нежели по развращению. Это оправдывается и тем, что они немногих слов послушались и покаялись. Если же довольно было 12 тем для их спасения, то что и прежде препятствовало спасти их? И почему не сказал Бог пророку: «Я ли не пощажу град сей, столь искренно покаявшийся», а выставляет на вид эти 10 000? Уже ли напрасно сказано так? Нет. Покаяние их известно было пророку, а число и простота их не были известны. Итак, отовсюду апостол старается научить коринфян смиренно мудрию, потому что и множество имеет силу только тогда, когда оно соединено с добродетелью. То же самое и в другом месте подтверждает Писание, говоря: «Церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния святых апостолов, глава 12, стих 5. Молитва эта была так сильна, что, несмотря на то, что и двери темницы были заперты, и узы связывали апостола, и с обеих сторон около него спали стражи, извела его из темницы и освободила от всех этих опасностей. Но насколько сильно множество в соединении с добродетелью, настолько же ничтожно, когда оно исполнено нечестие. Так и те израильтяне, о которых говорит пророк, книга пророка Исаии, глава 10, что народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, все погибли. Равно и во дни Ноевы много, даже бесчисленное множество было людей, однако это не принесло им никакой пользы, потому что одно множество само по себе не имеет никакой силы, но сильно только в соединении с добродетелью. Итак, будем тщательно сходиться на молитву и станем молиться друг за друга, как коринфяне за апостолов. Делая это, мы и заповедь исполним, и в любви преуспеем. Когда же я называю любовь, то разумею здесь все добродетели, и научимся усерднее благодарить Бога. Ведь кто за благодеяния, оказанные другим, благодарит Бога, тот тем более будет благодарить Его за свои. Так поступал и Давид, который говорит: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Псалом 33, стих 4. Того же требует везде и апостол. То же и мы должны делать. Проповедовать пред всеми благодеяния Божии, чтобы всех возбудить к прославлению Бога. Если, возвещая всем благодеяния, получаемые от людей, мы сильнее располагаем их к себе, то тем более, возвещая всем благодеяния Божие, мы привлечем на себя большее Его благоволение. И если, будучи облагодетельствованы людьми, побуждаем и других благодарить своих благодетелей, то тем более благодарящих за нас должны приводить к Богу. И если Павел так делает сам, имея великое дерзновение к Богу, то тем более мы должны так делать. Итак, будем молить святых, чтобы они благодарили за нас Бога, и сами будем делать то же друг за друга. Правда, это преимущественно долг священников, как дело особенной важности. Приступая к Богу, мы прежде приносим благодарение за вселенную и за общие блага. Если же всех вообще касаются благодеяния Божии, то в числе всех и ты получил спасение. Поэтому один ли ты получил благодеяние, ты должен благодарить за всех. Все ли вместе получили его, справедливо можешь благодарить за себя. Так, хотя Господь и не для тебя одного, а для всех возжег солнце, однако и ты пользуешься им столько же, сколько и все видят. Так что и ты обязан такой же благодарностью Богу, какую должны воздавать Ему все вместе. Потому справедливо и ты должен благодарить и за общие благодеяния, равно как и за добродетели других людей, так как из-за добродетели других мы получаем многие блага. Так, если бы хотя 10 праведников нашлось в городах содомских, они не потерпели бы того, что потерпели. Потому и за дерзновение, какое другие имеют у Бога, будем благодарить Бога. Это древний закон, свыше насажденный в церкви. Так и Павел благодарит Бога за римлян, за коринфян и за всю вселенную. Не говори же мне теперь, это не мое дело, хотя бы и не твое было. И тогда ты должен благодарить, потому что это сочлен твой. Притом же ты делаешь его своим посредством общего словословия и таким образом становишься участником в наградах и сам получишь благодать. Вот почему законы церковные повелевают творить молитвы не только за верных, но и за оглашенных. Так церковный закон побуждает верующих молиться и за непосвященных еще в таинство веры. Когда диакон говорит «о оглашенных усердно помолимся», он делает не что иное, как возбуждает весь народ верных к молитвам о них. Хотя оглашенные еще и чужды верующим, так как не принадлежат еще к телу Христову, еще не имеют общения в таинствах, еще отделены от стада духовного. Если же о них должно молиться, то тем более мы должны молиться о наших членах. Для того и говорит «усердно помолимся», чтобы ты не отринул их как чуждых и не забыл как чужестранцев. Они еще не получили заповеданной и данной Христом молитвы. Еще не стяжали дерзновения, но имеют нужду в помощи посвященных в таинство. Они еще стоят вне царских чертогов, далеко от священной ограды, поэтому они и высылаются, когда приносятся те страшные молитвы. Потому диакон и приглашает тебя молиться за них, чтобы они сделались твоими членами и не были уже чужестранными и отчужденными. Слово «помолимся» обращается не к священникам только, но относится вместе и к народу. Когда говорит диакон «станем добре помолимся», то приглашает этими словами всех к молитве. Потом, начиная прошение, говорит: «Да всемилостивый и щедрый Бог услышит моление их». Чтобы ты не сказал, к чему нам молиться, они чужды нам, еще не соединены с нами, как я могу умолить Бога? Как могу преклонить Его, чтобы явил им милость свою и простил их? Чтобы ты не смущался такими вопросами, смотри, как он разрешает твое недоумение, говоря «Да всемилостивый и щедрый Бог». Слышишь ли, всемилостивый Бог? Не сомневайся же более, потому что всемилостивый всех милует, и грешников, и друзей. И так не говори, как за них приступлю к Богу. Сам услышит моление их. В молитве же об оглашенных о чем лучше молиться, как не о том, чтобы им не оставаться навсегда оглашенными. Далее показывает и самый образ молитвы. Какой же? Да отверзет уши сердец их, которые заключены еще и ожесточены. Впрочем, не о чувственных ушах здесь говорится, но об умственных. Да услышат, чего не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Они еще не слышали неизреченных тайн, потому что стоят вдали и отдельно от верных. А если и слышат что, то не разумеют слышанного, поскольку здесь недовольно одного слышания, но требуется еще и большое разумение, а они не имеют еще внутреннего слуха. Вот почему для них и спрашивается пророческий дар. И пророк также говорит о себе. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего каждое утро. Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал». Книга пророка Исаии, глава 50, стих 4. Подобно тому, как пророки иначе слышали, нежели другие люди, так и верные иначе слышат, нежели оглашенные. Отсюда и оглашенный научается не от людей ожидать научения и отверстия слуха. «Не называйтесь, — говорит, — учителями, не нарицайте, — говорит, — учителя на земли» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8, «но свыше, с небес, и все будут научены Господом». Книга пророка Исаии, глава 54, стих 13. Потому диакон и говорит далее, огласит их словом истины, то есть, чтобы излил истину в сердца их, потому что они еще не знают слов истины так, как должно знать. Да всеет страх свой в них. Однако этого еще недостаточно, потому что одно семя пало при пути, а другое на камне. А мы не того просим. Мы просим, чтобы, как плуг разверзает борозды на тучной земле, так было бы и здесь. То есть, чтобы обновленные приняли в глубину сердца всеянное слово и верно сохраняли все слышанное. Поэтому диакон и присовокупляет, и утвердит веру свою в сердцах их. То есть, чтобы она оставалась не на поверхности, а пустила свой корень в глубину. Да откроет им Евангелие правды. Здесь он указывает на двоякое покрывало. Одно, которое покрывает умственные их очи, другое, которым закрыто от них Евангелие. Вот почему прежде просил он: «Да отверзит уши сердец их». Теперь же просит: «Да откроет им Евангелие правды», то есть «Да соделает их мудрыми и способными к принятию его», «Да научит их и посеет семена Евангелия». Иначе, хотя они и будут способны, но если Бог не откроет им, не получат от того никакой пользы. И обратно. Хотя бы и открыл Бог, но если они не примут открытого, опять угрожает та же опасность. Вот почему мы и просим того и другого, чтобы и сердца отверз, и Евангелие открыл. Так и царское украшение ничего не представляет для глаз, хотя бы на него и смотрели, если оно закрыто. Равно как и наоборот. Нет никакой пользы и от того, что оно открыто, если не будут смотреть на него глаза. Но то и другое может быть достигнуто, когда люди сами наперед пожелают того. Какое же это Евангелие правды? То, которое делает людей праведными. Через то он возбуждает в них желание крещения, показывая, что это Евангелие не только разрешает от грехов, но и делает праведными. Да даст им ум божественный, целомудренный помысл и добродетельное жительство. Пусть выслушают это те из верных, которые прикованы к житейским заботам. Если для непосвященных еще нам повелевается просить этого, то подумай, каковы должны быть мы, которые просим этого для других. Жизнь наша должна быть сообразна с Евангелием. Вот почему и порядок молитвы от догматов идет к жизни. А именно, сказав «да откроет им Евангелие правды», прибавляет «да даст им божественный ум». Что значит божественный? Значит, чтобы Бог обитал в нем, как и говорится. «И поставлю жилище мое среди вас, и буду ходить среди вас». Левит, глава 26, стих 12. Когда ум бывает чист, когда совлекается грехов, тогда он делается домом Божиим. Когда же Бог вселяется в него, то уже ничего не остается в нем человеческого. И таким образом он делается божественным, все вещающим от Бога, как дом живущего в нем Бога. Отсюда очевидно, что срамословище не имеет божественного ума, равно как и любящий веселье и смех, целомудренный помысл. Что же значит иметь целомудренный помысл? Значит, стяжать здравие душевное. Тот, кто одержим наклонностью ко злу и прилепился к настоящим благам, не может быть назван целомудренным, то есть здравым. И как больной желает и вредного себе, так и этот. И добродетельное жительство. Потому что догматы веры требуют от нас добродетельной жизни. Выслушайте это те, которые приходите к крещению при конце жизни. Мы молимся, чтобы вы после крещения имели и доброе жительство, а ты всячески стараешься, чтобы умереть, не имея добродетельной жизни. Положим, что ты и получишь оправдание, но одною верою. А мы просим, чтобы ты и делами заслужил дерзновение пред Богом. Всегда Божие мыслите, Божие мудрствуйте и об угождении Ему пищися. Целомудренного помысла и добродетельной жизни мы просим тебе не на один день, не на два и не на три, но на целую жизнь. И как основание всех благ просим у Бога, чтобы ты угодное Ему мудрствовал. Многие ведь ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, послание к Филиппийцам, глава 2, стих 21. Как же это может быть? Ведь к молитве должно присоединяться и собственное старание, если мы будем пребывать в законе Его день и ночь. Потому и в прошении далее говорит: «В законе Его пребывайте». И как выше он сказал «всегда», так и здесь говорит «день и ночь». Вот почему я и стыжусь за тех, которые едва и один раз в год показываются в церкви. В самом деле, какое могут иметь оправдание те, которым заповедано день и ночь не просто заниматься законом, но пребывать, то есть возрастать и жить в нем, и которые между тем даже малейшей части жизни не посвящают на то, чтобы помнить заповеди Его и хранить оправдание Его. Видишь ли, какая здесь превосходная цепь, и как каждое звено ее тесно связано и согласовано с другим, крепче и красивее всякой золотой цепи. В самом деле, после прошения о даровании божественного ума сказывает, как истяжать его. Как же? Заботясь всегда об угождении ему. А это как? Путем непрестанного внимания к закону Божию. Как же могут увериться в этом люди, если будут хранить заповеди его? Вернее же сказать, от внимания к закону Божию является и соблюдение заповедей, подобно тому, как от мудрствования по Боге и стяжания божественного ума рождается забота и попечение об угодном ему. Каждая из сказанных добродетелей такую имеет силу, что и создает другую, и сама созидается от нее, поддерживает другую, и сама поддерживается от нее. Еще прилежнее помолимся о них. Так как продолжительное слово обыкновенно утомляет душу, то он опять возбуждает ее. Он намеревается просить чего-то великого и высокого, почему и говорит: «Еще прилежнее помолимся о них». Чего же именно? Да избавит их от всякого злого и несовместного дела. Здесь же мы просим, чтобы Господь не допустил их впасть в искушение и избавил от всякого навета, телесного и духовного. Потому и присовокупляет еще: от всякого греха дьявольского и от всякого нападения противника, указывая этим на искушение и грехи. Грех весьма близок к нам, отовсюду окружает нас и спереди, и сзади, и потому легко низлагает нас. Так как выше он говорил о том, что нам должно делать с своей стороны, то есть пребывать в законе Божием, помнить заповеди Его, хранить оправдание Его, то теперь, наконец, убеждает, что всего этого недостаточно, если сам Бог не будет присутствовать с нами и помогать нам. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Псалом 126, стих 1. И особенно это невозможно для тех, которые еще подчинены дьяволу и находятся под его властью. Вы, посвященные в таинство, знаете уже это. Итак, припомните те слова, которыми вы отрекались владычества дьявола, когда с преклонением колен добровольно прибегли к царю своему, произнося те страшные слова, научающие нас ни в чем и никогда не слушаться дьявола. Называет же его противником и дьяволом, то есть клеветником, потому что он клевещет и на Бога людям, и на нас Богу, и нам самим друг на друга. Так он клеветал некогда Богу на Иова, говоря: «Разве даром богобоязнен Иов?» Книга Иова, глава 1, стих 10. И опять Иову на Бога: «Огонь Божий упал с неба», глава 1, стих 16. Подобным образом он клеветал Адаму на Бога, когда говорил, что отверзутся очи их, Бытие, глава 3, стих 5. И ныне многим из людей клевещет, говоря: «Не промышляет Бог о мире, но вверил вашу судьбу демонам». Также многим из иудеев клеветал он на Христа, называя его льстецом и волхвом. Может быть, кто пожелает знать, как он действует на человека? Когда не находит в человеке ума божественного и души целомудренной, когда человек забывает заповеди Божии и не хранит оправданий Божьих, тогда дьявол уводит его в плен. Так если бы Адам помнил заповедь, гласящую: «От всякого дерева в саду ты будешь есть», Бытие, глава 2, стих 16, если бы сохранил повеление, которое говорит: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», стих 17, то не потерпел бы того, что потерпел. Да сподобит их во время благопотребно бани паки бытия оставление грехов. Мы просим и настоящего, и будущего, и рассуждаем о купели крещения, и показываем им в прошении силу ее. В самом деле прошение дает им ясно разуметь, что дело в возрождении, и что мы — как рождаемся из утробы матери, так возрождаемся от воды, чтобы кто из них не сказал с Никодимом, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 4. Так как он сказал об оставлении грехов, то далее удостоверяет в истине этого, говоря: «И одежды нетления». Потому что кто усыновляется Богу, тот, очевидно, уже делается и нетленным. Что же значит «во время благопотребно»? Когда, то есть готовящийся к крещению, хорошо расположил себя, когда с усердием и верою приступает к принятию его, потому что для верующего такое время и есть благопотребное. Да благословит входы их и исходы все житие их. Здесь дозволяется им просить и телесных благ, как слабым еще в вере, домы их и живущих в них, то есть слуг их, сродников и других близких к ним, кого имеют. Все это было в числе наград в Ветхом Завете, и ничто не казалось столь страшным, как вдовство бесчадия, преждевременная смерть, голод, неуспех в делах. По этой-то причине Церковь на время дозволяет и оглашенным просить телесных благ, понемногу возводя их к совершенству. Так делает и Христос, делает и Павел, приводя на память своим ученикам данные древним благословения. Так Христос говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. А Павел: «Почитай отца твоего и мать, и будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 2 и 3. «Да умножив чада их, благословит, и в меру возраста привет умудрит». Здесь опять просит и телесного, и духовного, как еще несовершенным. Далее же только духовного. Да направит все предлагаемое на пользу им, не просто предлагаемое, но на пользу. Так часто предлагается, например, путешествие, но не приносит пользы. Или что-нибудь другое подобное, но также без пользы. Отсюда они научаются за все благодарить Бога, потому что все направляется к их пользе. После всего этого, наконец, диакон повелевает им восстать. Доселе он держал их как бы поверженными на земле, по испрошении же им вышесказанных благ, когда они и сами получили дерзновение и веру, он восставляет их от земли и повелевает и самим уже приносить молитвы к Богу. Сперва мы просим за них, потом и им повелеваем просить за себя, отверзая им двери молитвы, подобно тому, как детей сперва мы учим говорить, а потом им самим велим за нами говорить. Так мы говорим: «Ангела мирно просите оглашений». И есть ангел-мучитель, как говорит Писание, посольство злых ангелов, Псалом 77, стих 50. И есть также ангел-губитель, вторая книга Царств, глава 24, стих 16. Поэтому и повелеваем им просить ангела мирного, и вместе научаем их прежде всего искать мира, как союза всех благ, чтобы они были свободны от всякой вражды, всякой брани и всяких расприй. Мирна вся прилежаша вам, потому что и тяжкое при посредстве мира делается легким. Вот почему и Христос сказал: «Мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. Подлинно. Ничто не доставляет дьяволу столь сильного оружия, как раздоры, вражды и брани. Настоящего дне мирно, и вся дни жизни вашей просите. Видишь, как опять всю жизнь повелевает проводить добродетельно. Христианской вашей кончины, а наипаче всего доброго и полезного. Так как что нехорошо, то и не полезно. У нас другое понятие о полезном, нежели какое имеет большая часть людей. Сами себе, живому Богу и Христу Его предадите. Мы еще не требуем от них, чтобы они молились за других, но считаем достаточным, если они и о себе могут молиться. Видишь ли полноту и совершенство молитвы, объемлющей и догматы веры, и правила для жизни? В самом деле, когда говорим о Евангелии, об одежде нетления, о бане паки бытия, то называем все догматы. Когда же говорим о божественном разуме, целомудренном помысле и о прочем вышеуказанном, то указываем этим на жизнь. Вслед за тем мы повелеваем им преклонить главы в знак того, что молитвы их услышаны, и Бог благословляет их. Подлинно, не человек благословляет, но рукою и устами человека мы подклоняем главы предстоящих Царю Небесному, и тогда все взывают «Аминь». Для чего же все это говорил я? Для того, чтобы научить, что мы должны искать пользы других, чтобы не думали верные, что их нисколько не касаются молитвы об оглашенных. «Не стенам же ведь, — говорит диакон, — а оглашенных помолимся». Несмотря на то, некоторые до того несмысленны, безумны и рассеяны, что не только во время молитвы оглашенных, но и во время молитвы верных стоят и разговаривают. Вот отчего у нас все не в порядке. Вот отчего все идет к погибели. От того, что мы и тогда, когда более всего должно умилостивлять Бога, прогневляем Его. И так уходим из церкви. Нам повелевается здесь, в присутствии верных, молить человеколюбца Бога о епископах, о пресвитерах, о царях, о властях, о земле и море, о воздухах, о всей вселенной. Итак, если мы, которые должны иметь дерзновение молиться о других, не молимся и о себе с должным вниманием, то какое будем иметь оправдание, какое извинение? Потому, размысливши обо всем этом, прошу помнить время молитвы, быть возвышеннее духом, отрешаться от земли и воспарять в самые выси небесные, да возможем умилостивить Бога и получить обетованные блага, которых и досподобимся все мы достигнуть благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.